Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Действительно, вы слушаете передачу «Честно говоря». Из московской студии «Радио Теос» вещаю я, Анастасия Розакова. Всем привет. И, как всегда, у меня какая-то актуальная тема и самый-самый модный современный гость. Сегодня это Илья Савельев. Илья, привет.
Здравствуйте.
Илья... Я сейчас тебя представила, Илья Савельев. Я расскажу, чем занимается Илья. Илья руководит социально-просветительским центром 24/7. И если я правильно понимаю, этот центр занимается помощью женщинам, которые, ну скажем так, были подвержены сексуальному насилию.
Ну да, одно из направлений нашей деятельности – это помощь девушкам, которых заставляли заниматься проституцией или увлекали в иные виды деятельности, которые их... они должны были делать принудительно.
Сексуальное рабство, так, да?
Да, так можно сказать. В том числе,
да. Как вы понимаете, дорогие слушатели, вот не люблю эту фразу, дорогие слушатели, как вы понимаете, речь у нас сегодня пойдет о такой достаточно пикантной теме: секс, сексуальное насилие, сексуальное рабство. Будем много мы сегодня говорить об этом. Почему? Объясню, почему на христианском радио мы сегодня все-таки решили поднять эту тему. Потому что мы с вами так или иначе думаем об этом. Тема нашей сегодняшней программы называется «Секс и духовность». Я пригласила Илью специально, потому что Илья является человеком верующим, человеком воцерковленным, и при этом занимается, вот руководит организацией, которая помогает женщинам восстановиться, скажем так, прийти в себя и после происшествий, которые произошли, да, то есть после сексуального насилия. Вообще тема секса в нашей стране, вообще в обществе, в обычном обществе, почему-то все время табуируется. Почему-то тема сексуального рабства, сексуального насилия, домашнего насилия, она как-то вот не принято, что мы о ней говорим, не принято, что мы говорим о ней в обществе, не принято, что мы говорим о ней на радио, по телевидению, они почему-то не пишут в газетах. Вообще, при слове «секс» человек начинает краснеть, как-то вот метаться, и почему-то вот начинает как-то вот стесняться и вообще не делать вид, что этого не существует. И вот сегодня я хочу поговорить на эту тему «секс и духовность». То есть вообще эти понятия совместимы, несовместимы. Вообще, как можно говорить в церковных кругах о таких вот больных, скажем так, и тяжелых темах, как сексуальное рабство и сексуальное насилие. Вот об этом мы сегодня будем говорить в передаче, честно говоря, на Радио Теос, на христианской радиостанции. Что же, вы можете присоединиться к нашей беседе. Вы можете сделать это следующим образом. Позвонить к нам в прямой эфир 8 800 333 1706, либо же написать нам сообщение, если вы зайдете на сайт teos.fm, раздел «Сообщения». Также есть группа ВКонтакте. Она называется, честно говоря, туда вы тоже можете писать сообщения, либо же ваши какие-то мнения или же ощущения по поводу этого эфира и этой темы. Итак, вернемся к тебе, Илья. Ты сегодня к нам пришел. Спасибо тебе большое за то, что ты пришел. Я знаю, что для тебя неожиданно тема, но мы с тобой успели так переговорить несколько минут перед началом эфира. И все-таки вернемся. Почему ты, будучи воцерковленным человеком, будучи человеком верующим, занялся такой вот сложной деятельностью, да, такой достаточно специфической деятельностью? То есть понятно, что хотелось помочь людям, понятно, что хотелось сделать этот мир лучше. Но почему именно женщины, которые подверглись сексуальному насилию? Почему не собачки? Не знаю, почему? Вот многие ездят в питомники, да, покупают собачки, там, собачкам еду, кто-то там, не знаю, кормит кого-то там, раздает одежду. Почему ты занялся именно вот такой сферой?
Ну, здесь... нет такого однозначного ответа, чтобы можно было сказать, вот, вот так-то, так-то, и все произошло. Я думаю, что это целая совокупность каких-то событий, и включая то, что первой в эту тему стала входить моя жена, вот, а я вместе с ней за компанию. Вот, но для каждого из нас, вот для нее, для меня этот вопрос, эта проблема и эта социальная несправедливость, которую мы имеем в 21 веке, да, стали животрепещущими настолько, что мы готовы были отодвинуть какие-то другие дела ради того, чтобы исправить вот этот, как говорят компьютерщики, баг, да, то есть или ошибку в нашем обществе. Вот. Но нет какой-то такой вот, что вот именно тема секса нас как-то так вот особо волновала, поэтому мы вошли туда. Я думаю, что просто те вещи, те, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, где-то еще какие-то истории, статьи, выступления. Для меня, например, первый шаг был, я слушал выступление одного очень известного такого оратора, и эта женщина, она возглавляет организацию, которая противодействует торговле людьми в мировом масштабе. Вот, и меня очень затронули те слова, которые она говорила, и потом как-то сверхъестественным таким образом у нас случились встречи с людьми, которые вовлечены в эту тему, и еще какие-то встречи. То есть это вот какая-то цепочка несвязанных событий, которые привели меня туда, где я сейчас нахожусь, вот, противодействуя торговле людьми.
Существует мнение вот у психологов, что человек занимается той деятельностью, ну или хочет помочь другому человеку именно тогда, когда, скажем так, чувствует или вспоминает, что он попал в подобную ситуацию. Вот можно ли так сказать, что вы занялись вопросами помощи людям, пострадавшим? Вот достаточно...
Про меня нет.
Но, может быть, кто-то из знакомых, друзей. Вот, знаешь, иногда говорят, что как что-то случается, ты что-то видишь и настолько сильно принимаешь
возможно,
близко к сердцу.
Возможно. Я не припомню вот четко каких-то ситуаций или конкретных людей, но, возможно, это тоже как бы в некотором смысле имеет место быть. Но, я, знаете, можно зайти с другой стороны в эту тему. У меня растет сейчас две дочери, сын, и когда мы изучаем тему торговли людьми и сексуальной эксплуатации, мы знаем, что сейчас сексуальная эксплуатация начинается с 2 лет, если не раньше. То есть покупают детей, у нас можно детей купить, вот недавно была информация на рынке, например, рядом с метро Дубровкой, за 20 тысяч вы покупаете младенца, и то, что вы с ним будете делать, никто не будет знать. То есть сексуальная эксплуатация, она начинается с детей, и поскольку я выращиваю 3 детей, для меня это животрепещущее, потому что я понимаю, что ну, если я сейчас не помогу тому, кто оказался в беде, то ну, никаких гарантий, я не верю в карму, там, во что-то еще, но я верю в то, что если ты знаешь, что ты можешь делать что-то доброе, делай, вот, и глядя на своих детей, я понимаю, что ну, нам нужно что-то исправить, вот, может быть, вот еще такой фактор есть.
Насколько сложно заниматься подобной темой в современной России, вообще в современном обществе?
Поскольку мы занимаемся этим уже 6 лет, мы уже как бы привыкли к тем трудностям, которые связаны с этой темой.
Какие это трудности?
Ну, на самом деле, то, о чем вот мы говорили до эфира, это некоторые такие насмешки или там какие-то недопонимания людей. Кто-то говорит, какое рабство, ничего нету. Кто-то, когда мы пишем, в свое время мы противодействовали такому журналу, который распространял объявления о проституции, «Флирт» назывался, и когда некоторые там, в том числе верующие люди, видели слово «флирт», у них сразу какие-то там смешки возникали, что-то еще. То есть вот разные реакции на эту тему. Кто-то это не хочет слышать, кто-то боится, для кого-то это прям какой-то очень жесткий стресс. Вот, но...
А почему ты считаешь, вообще тема секса, она табуируется в обществе?
Ну, мы вышли из Советского Союза, а в Советском Союзе секса нет. Молодежь сейчас не табуирует эту тему. Если вы бы, ну, я бы не советовал, конечно, никому это слушать, но современные исполнители,
знаю,
которые исполняют для подростков, они поют о сексе настолько открыто и настолько вульгарно, пошло и жестоко, что дальше некуда. Поэтому в данном случае она табуирована только среди... старшего, наверное, поколения, а молодежь, она между собой совершенно спокойно об этом общается.
Ну, ты же понимаешь, что это перевес, это вторая крайность. То есть первая крайность, вообще, скажем так, тема секса, это такая, всегда считалась и считается, я считаю, даже сегодня, достаточно щепетильной темой, непростой, потому что либо, то есть подход такой, либо мы вообще умалчиваем и делаем вид, что секса нет и вообще ничего нет, либо наоборот, то, о чем ты сказал, современные музыкальные исполнители, телевидение, да, там какие-то шоу, публикации, личные личности, наоборот, очень активно это высказывают, да, и говорят, что вот смотрите, и вот в моя жизнь это сплошной один, вот с утра до вечера, и я вот... То есть, мне кажется, это, ну, скажем так, своего рода из-за того, что вот мы не умеем говорить, мы не можем, мы либо молчим, то есть нам стыдно, да, говорить, либо вот нам стыдно, и мы пытаемся, наоборот, это высказать очень громко, очень ярко, привлечь внимание. Ты с этим согласен?
Ну, да, в каком-то смысле, может быть, так и есть... Тема очень личная, естественно, что освещать ее не так просто, как вопрос, там, не знаю, погоды, спорта или чего-то еще, да, то есть как бы здесь достаточно объективно понятно, что, ну, очень непросто, да, то есть подобрать правильные слова, особенно когда это широкая аудитория, то есть где-то пожилые люди, они очень консервативны, детям тоже, в принципе, не сильно рекомендуется углубляться в эту тему. У нас был такой опыт, когда моему ребенку в школе посоветовали посмотреть в интернете ключевые слова. Вот, и потом мы очень долго объясняли и пытались как бы вот вернуть в какое-то нормальное состояние ребенка после вот этого всего изучения интернетов и всего такого. А, мне сложно сказать, вот как говорить об этом спокойно, но не таясь с одной стороны и не вульгарно с другой стороны. Вот я думаю, что мы на пути к какому-то пониманию того, как мы освещаем этот, как сказать, проводим секс-просвет, как говорят.
А если так тяжело говорить, может быть, и не нужно?
Но, к сожалению, не получится, потому что даже если мы сами не говорим, не значит, что не придет, ну, например, если мы говорим про детей, да, не значит, что не придет кто-то там, одноклассник или еще кто-то, и не скажет какие-то ключевые слова, которые ребенок начнет изучать, или не услышит где-то еще там в творчестве, в музыке. Поэтому об этом нужно обязательно говорить, о сексе и с точки зрения там родителей, с точки зрения учителей, с точки зрения там, не знаю, священнослужителей, то есть это нужно обсуждать, потому что это то, с чем мы имеем дело каждый день, собственно, да, в том или ином виде. Вот. И нельзя умалчивать, но повторюсь, что вот здесь очень тонкая грань, как не стать вот в этом плане вульгарным и не перейти тут какую-то границу, которую, ну, не имеет смысла переходить, поскольку это вот нечто все равно сокровенное, так и остается, это что-то вот между одним и другим человеком, да, то есть что не требует публичности и какого-то очень широкого такого, да, то есть детального освещения.
А если бы полностью, вот у нас есть опыт Советского Союза, да, когда полностью была просто табуирована эта тема, то есть нет и нет, вот все, и ничего не существует. Вот если вот так вдруг, ну давайте пофантазируем, да, что если вдруг так произойдет, и вот мы попадем в общество или в государство, где будет табу на все темы и подтемы, и разговоры по поводу секса. Вот тебе, человеку, который занимается центром, социальным просветительским центром 24/7, вы занимаетесь помощью женщинам, которые подверглись сексуальному насилию или были в сексуальном рабстве. Тебе это поможет или наоборот, это тебе усложнит работу и задачу? Если полностью общество примет закон, вот все перестанут вдруг резко об этом говорить.
Да нет, помощи от этого никакой не будет, строго потому, что секс никуда не денется. Ну, то есть я не знаю ни одной, наверное, страны мира, где вот тема секса, она в той или иной степени не развивается. Там взять даже Северную Корею, совершенно я уверен, что сексуальные отношения там с такой же периодичностью происходят, как во всех других странах. Поэтому здесь вопрос, что, например, арабские страны, в них не принято публично говорить или выставлять, да, то есть на свет вот эту тему, но сексуальное рабство там процветает буйным цветом, поэтому сказать, что они делают хорошо, ничего не говоря о сексе, и тем самым они каким-то образом предотвращают сексуальную эксплуатацию, нет, к сожалению, так нельзя сказать. И наоборот, например, западные страны, где нет вообще никаких табу, да, то есть никаких ограничений, люди говорят о сексе, о таком и сяком, пятом, десятом, без стеснений, без всего, и сказать, что у них там нет сексуальной эксплуатации, неправда. Например, Германия, которая легализовала проституцию, получила не снижение процента девушек, которые принудительно занимаются сексом, то есть которых заставляют, то есть вывозят, эксплуатируют, держат в рабстве, то есть их не стало меньше. То есть получается, что и широкое освещение этой темы тоже не способствует минимизации тех рисков, если мы говорим конкретно про наши проекты, про нашу работу. Вот. Я думаю, что истина где-то посередине, что мы говорим об этом, но, на мой взгляд, самый лучший вариант говорить об этом строго, ну, наверное, с точки зрения Священного Писания как-то, да, то есть что это внутри семьи, что это создано для действительно взаимоотношений между мужем и женой, что это создано Богом, это не какая-то человеческая там инновация, да, то есть что мы можем от этого отказаться или нет, то есть это нечто такое, данное нам свыше, вот, но строго для вот взаимоотношений между мужем и женой.
Вот ты являешься воцерковленным человеком. Ты уже сказал о том, что порой, не порой, а священнослужители говорят о теме секса, вообще о сексе в храмах, в церкви. Вот один из, скажем так, вопросов, который поступил сегодня перед началом нашей передачи, о том, как говорить о сексе в храме, и вообще корректно ли и нужно ли заниматься просветительской деятельностью в вопросе сексуальных отношений?
Ну, я думаю, что корректно говорить о сексе, в том числе в храме, может быть, не ну, выбрать какие-то специальные обстоятельства не для широкого круга, а для тех, кто, ну, кого это затрагивает, какие-то дополнительные, скажем, такие мероприятия, которые бы помогали людям разбираться в этом вопросе. Я думаю, что нам обязательно нужно об этом говорить еще по той причине, что мы долгое время все это умалчивали, и эта тема, она очень такая болезненная. И если мы проблемные зоны не выводим, условно говоря, во свет, если мы их не разбираем по полочкам и не понимаем, что, зачем и как устроено, то это место для больших проблемных каких-то процессов. То есть, а если мы это все освещаем и объясняем здраво, да, то есть и объективно, то здесь меньше вопросов для того, чтобы были какие-то злоупотребления, какие-то искажения, извращения и так далее. То есть я думаю, что и церковь в том числе место для просвещения в этой сфере. Ну, по крайней мере, Священное Писание, ну, простите, что я вот как бы иду и в эту сторону, но, например, книга «Песни песней», она достаточно много посвящает теме секса. Почему бы и в церкви не продолжить этот разговор, эту риторику?
Ну, вот ты правильно сказал о том, что нужно говорить. Ты знаешь, у меня есть знакомые девочки, которые очень хотят прийти в церковь, но их останавливает... Они хотят в осознанном возрасте прийти в церковь. Они не являются детьми священнослужителей. Да? Они прожили достаточно, ну вот на сегодняшний день, такую активную жизнь. И за их плечами в том числе была и сексуальная жизнь, вне брака. И вот когда я с ними разговариваю, они говорят: слушай, ну вот хочется прийти к вам в церковь, хочется стать частью общины, но мы стыдимся, потому что... Там вокруг в основном все вот такие чистые, да, набожные. Все такие набожные, все такие невинные, все такие девы, да, невесты Христовые, вот эти в белых одеждах. Угу. А я буду чувствовать себя некомфортно, грязные, запятнанные, потому что, ну, вот я не пришла в церковь в детстве, да, мне еще там не сказали обо всем этом, что нужно вот только в браке, да, что это. Я, говорит, чувствовать себя буду некомфортно, поэтому я в церковь не пойду. Вот что ты можешь ответить таким девочкам? Вообще, их боязнь, она реальна, да? То есть, действительно...
Ну, естественно, есть разница между теми людьми, которые приучены к воздержанию, угу. приучены к целомудрию и приняли для себя за правило не иметь сексуальных отношений до брака и вне брака. Вот. Конечно, чуть-чуть сложно тем людям, у которых эти отношения были, но поскольку вот как мы уже понимаем, что тема секса все равно не так часто звучит, я думаю, что вот эта тема, она скорее беспокоит ваших подруг больше в их голове, чем это будет по факту происходить, поскольку у них на лице не написано там, да, были у них отношения, сколько было отношений. И, да и вообще, в принципе, на самом деле, если церковь такая, где они придут, реально придут, побудут там и почувствуют себя некомфортно, заранее можно сказать, что это плохая церковь. Потому что я вижу в Евангелии очень много примеров того, когда Иисус встречался с блудницами, то есть с проститутками фактически, да, и порой он даже говорил, что такие девушки, они даже иногда вперед самых набожных людей идут в Царство Небесное. Почему? Ну, потому что они искренне осознают свое положение и осознают свою нужду в чем-то, что могло бы исправить их жизнь. И если ваши подруги как бы ощущают, что им в жизни чего-то не хватает, и не просто чего-то, а чего-то действительно большого, то есть именно Бога, то это хороший шанс где-то перебороть себя, сделать этот шаг и понять, что Бог принимает, Бог как-то вот, ну, нормально относится, неважно, какой опыт у тебя в жизни был, главное, куда ты сейчас будешь стремиться и как ты будешь двигаться. Но если церкви таких людей не принимают, то это просто прискорбно, очень обидно и больно.
То есть вопрос получается в церкви, не в девочках и не в том, как относится христианство и христианская религия к женщинам, которые, скажем так, ну, пришли в церковь, пришли к Богу,
да,
или
конечно,
жили
нет,
достаточно
конечно,
такой нецеломудренной жизни.
Это опять же, это вопрос воспитания. Мы все вот в той или иной степени, ну, я, по крайней мере, точно несколько лет прожил в Советском Союзе, мы все вышли из, на самом деле, вот сексуальная революция, это вопрос каких 60-х там годов, да? То есть, в принципе, не так давно произошло переосмысление, а до этого тема секса вообще была очень-очень-очень приватной. Вот. И только сейчас вот мы постепенно из такого патриархального, консервативного общества переходим в что-то другое. И в любом случае мы как бы вынуждены, да, то есть... ну, как-то, да, то есть решать вот этот вопрос, такой чрезмерной консервативности. Я не знаю, я не сторонник того, чтобы сильно много об этом, опять же, говорить, но современный человек должен чувствовать себя комфортно, в том числе в церкви, в том числе касаясь этой темы. Вот, но это не значит, что мы за там, какую-то бесконтрольную сексуальную жизнь. Я вот абсолютно считаю, что это неправильно. То есть я за секс, но только внутри брака. Между мужем и женой, между мужчиной и женщиной.
Илья Савельев сегодня в передаче «Честно говоря» на радио «Теос». Мы продолжим буквально через несколько секунд.
«Честно говоря» – это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер плюс 7 977 850 09 96.
Секс и духовность. Тема передачи, честно говоря, сегодня на радио Теос, четверг, 9 ноября. В гостях у меня Анастасия Розыкова, Илья Савельев. Говорим мы сегодня о сексе на христианском радио, говорим мы корректно, тактично и говорим о том, что нас волнует. А волнует нас следующее. Илья, ты являешься человеком воцерковленным. Скажи мне, почему ты пришел в церковь и когда?
Ну, у меня с самого детства было соприкосновение с церковью, поскольку мои родители, они верующие люди. И это не автоматически для меня не означало принадлежность к, там, к той или иной конфессии или к той или иной вере. Вот для меня это был процесс, но, глядя на них, я тоже как бы в каком-то смысле брал с них пример, как принято у детей брать пример с родителей. Вот. Но мой какой-то осмысленный процесс начался в классе 10, когда мне было 17 лет, я стал задуматься над тем, что вообще зачем я живу, какой смысл там, да, то есть моего существования, и есть ли что-то больше, чем просто вот, там, не знаю, там, нужда в деньгах, в семье, в развлечениях, в чем-то еще, то есть есть ли в жизни какие-то такие процессы, которые стоят над этим, вот. И у меня всегда было какое-то внутреннее такое ощущение, что в жизни есть какая-то глобальная цель, да, то есть и мы не можем просто потратить свою жизнь, проводя какие-то, ну, обычные вещи, будучи обычным потребителем. И вот такой процесс, да, то есть он привел меня к пониманию того, что без Бога, ну, никак не обойтись, да, то есть как создателя, как того, кто держит в каком-то смысле ситуацию в своих руках.
Мне кажется, именно вот так, в том числе, ты мог размышлять, ну, я так сейчас предположу, именно о том, что жизнь — это не просто, да, каждый день изо дня в день, а нужно сделать, ну, хочется сделать что-то такое глобальное, хорошее, изменить мир. И, может быть, в связи с этим ты занялся вот социально-просветительским центром, вот этим проектом, который помогает женщинам после секса.
В том числе. У меня есть такое понимание, что, как сказать, если где-то есть какой-то непорядок, мне еще хочется навести порядок в этой сфере. И если я это замечаю. То есть у каждого свой взгляд, знаете, как когда ты входишь в комнату, и человек с разным уровнем восприятия, он где-то увидит вот здесь беспорядок, где-то в другом. Один человек увидит в одном месте, другой в другом. И вот мы с женой заметили беспорядок вот в этой сфере, что не было общественных организаций, не было волонтеров, которые, ну, единицы были на самом деле. Вот единицы для всей нашей страны, для всех 147 миллионов и непонятно какого количества, там плюс-минус около миллиона человек может находиться в той или иной форме эксплуатации в нашей стране. Вот не было толком ни одной там, ну, скажем так, общественных организаций можно было считать по пальцам одной руки. Да. Вот, поэтому, ну, мы как-то хотели наводить порядок и в этой сфере. Но это не только, потому что мы еще занимаемся и бездомными, и там сиротами, детьми-инвалидами. Вот, это тоже те сферы, где мне хочется, чтобы был порядок. И порядок не такой, вот, как обычно мы воспринимаем, а скорее, что, чтобы все было правильно. Чтобы вот эти женщины, например, которые в сексуальной эксплуатации, чтобы у них был шанс на спасение. И если мы ничего не сделали, то как бы мы не можем сказать, что, ну, наша жизненная какая-то миссия, да, то есть она выполнена, потому что, ну, у нас есть шанс, есть. Если мы пропустили этот момент, это прискорбно.
Ты можешь назвать цифру, сколько женщин вы спасли за 6 лет? Ну, есть какая-то статистика?
У нас это не единственное направление. Мы вообще в команде больше отвечаем за профилактику, вот, но первые годы вот из этих 6 лет мы занимались спасением, там было, я сейчас не помню, мой коллега говорил, что-то человек там 13, что ли, 17, я сейчас не помню. Не так много, вот, но мы в команде сейчас вот в этом сообществе, скажем, да, то есть с нашими партнерами, мы отвечаем за профилактику и предотвращение, освещение этой темы вообще в СМИ, среди молодежи, среди студентов, школьников, детских домов и так далее. Поэтому наша миссия больше в этой сфере, но в том числе я вот на еженедельной, почти еженедельной основе я хожу в рейды по борделям, и там тоже общаюсь с девушками для того, чтобы идентифицировать жертв торговли людьми среди них. Но пока это достаточно такой медленный процесс.
В связи с этим вот вопрос поступил от Светланы, вот из Праги, видимо. Она пишет, что «Добрый день, а вас кроме жены поддерживает еще кто-то в вашем призвании? Или бывает, что сталкиваетесь с непониманием или критикой среди людей?» Я так давай разобьем на два вопроса. Во-первых, кто поддерживает? Ты только что сказал, что ты ходишь еженедельно в рейды, да?
Да, мы взаимодействуем со светской общественной организацией. Раньше это были «Офицеры России», сейчас это организация называется «Гражданин», с которой мы сотрудничаем. Их миссия в этом плане противодействие борделям в жилом секторе, то есть в квартирах, а в Москве в каждом районе есть такие квартиры злачные. Вот, поэтому вот у этой организации миссия противодействовать борделям. Наша миссия во время этих рейдов идентифицировать жертв и стараться выйти в эту сферу преступного бизнеса.
А сталкивались ли вы с непониманием или критикой среди людей?
Да, регулярно. Мой собственный отец, как бы, он особо не разделяет вот эту идею. Он считает, что это либо слишком опасно, либо это нецелесообразно, либо что-то еще, поэтому
то есть тебя
мы часто
папа
слышим.
Тебя не поддерживает?
Ну, нельзя прям так вот однозначно, как черно-белое, да, то есть сказать, он сомневается, наверное, так.
Ну, я думаю, что он, наверное, сомневается, потому что он боится, потому что это действительно опасно. Сталкивались, вот я просто, вот давайте представим ситуацию, да, мы все с вами смотрели голливудские фильмы, мы все с вами знаем, что такое бордель, имеем представление, это не где-то там какое-то кино золоченое, не знаю, там мебелью, и дамы красивые.
Есть и такие.
Ну, есть разные, но в основном, да, то есть это такая вот, скажем так, место, где есть охрана, где есть люди, которые
сейчас
крышуют,
это,
да?
Нет, сейчас
как?
Индустрия очень сильно изменилась,
как
то, это как было в фильмах.
А как сейчас происходит?
Сейчас все очень просто. Девушка либо сама, либо по принуждению, она обращается на сайт, возможно, проходит собеседование с какой-то другой девушкой, оператором этого сайта. И ее анкета размещается на карте города Москвы. Я не буду говорить, какой сайт, но смысл в том, что сейчас очень много этих порталов, которые вот предоставляют такие услуги. Раньше это было в печатном виде, сейчас это онлайн. И онлайн, к сожалению, сделал это вообще доступным на расстоянии там, одного клика. Вот. Соответственно, она получает адрес, на какую квартиру ей нужно приехать, и на время своих смен она находится на этой квартире, выполняет свои обязанности, и деньги как-то там, в общем, они
я
делают.
Я поняла. Вот тебе ты говоришь, что ты ходишь и занимаешься просветительской деятельностью. Вот скажи мне, как разговаривать с женщиной, которая занимается проституцией и которая все устраивает?
Очень сложно. Очень сложно.
Вот как ты разговариваешь? Что ты, вот представляешь, ей еще проповедовать о Боге. Вообще, понятие, как это вообще происходит?
Мы стараемся не начинать наш разговор о нашей вере. Мы говорим о неких социальных последствиях того образа жизни, который они ведут. И в том числе, поскольку мы, когда мы осуществляем вот эти рейды, все эти девушки оказываются, в конце концов, в полиции и платят штрафы, но ночуют в кутузке, то для них вот эта вот ситуация, она очень болезненная, критическая, для некоторых девушек даже это определенный стресс, вот,
и тут появляешься ты.
Мы объясняем, что их жизнь, она имеет какую-то, ну, высшую ценность, скажем так, да, и они могут потратить на что-то лучшее, да, с меньшими деньгами, с меньшими, с большими напрягами, да, то есть в плане работы, что-то еще, но зато в более или менее безопасности и не эксплуатируя свое тело таким вот образом. Но это очень сложный разговор. На самом деле, вот единичный случай, когда удается кого-то переубедить, но это не значит, что не нужно делать. Вот у нас такая логика.
Ну, слушай, ну вот смотри, ты делаешь, да, ты проповедуешь, ты говоришь о том, что ты говоришь им о ценности их души, о их жизни, о том. А она мне говорит: слушай, ну мне нормально. Мне вот пришла,
так
мне заплатили, я там шубу себе купил. Ну, или, грубо говоря, пошла там кредит за ипотеку заплатила. Ну, что-нибудь еще, у меня ребенок, например, да?
Так и есть.
У меня ребенок, у меня нет образования, я приехала там, не знаю, с какого-нибудь маленького города. И вот то, что я зарабатываю за ночь. Да? Для меня, ну, как бы намного важнее. У меня ребенок заходит в хороший детский сад, да, или я там, не знаю, болеет ребенок. Вот что ты отвечаешь на такие вопросы?
Очень
что,
сложно.
Как ты аргументируешь?
Очень сложно аргументировать, очень сложно объяснять, потому что на самом деле почему, например, эта индустрия так сильно процветает, а процветает она действительно очень сильно. То есть это тысячи девушек, как бы, и в Москве, и в регионах. Потому что население находится на очень низком экономическом уровне. То есть люди бедные. И переубедить их не заниматься проституцией почти невозможно. Здесь должно быть определенное... То есть у нас из-за тех ограничений, которые были в советском периоде, да, пошел откат как раз вот в такую фривольность, и люди вообще считают за норму. Вот там работа проститутки, у них нет ни зазрения совести, ничего такого. Вот, и это говорит о таком определенном сильнейшем упадке в моральном плане. Вот. И объяснить девчонкам очень сложно. Очень сложно.
А как ты находишь вот ключик? Где он?
Ну, я не сейчас, вот на сейчас я не могу объяснить.
А ты можешь себя перед каждым рейдом?
Да.
О чем ты просишь?
Обязательно. Ну, прежде всего, о безопасности, потому что с тремя детьми как бы не хотелось их оставить как бы
без отца.
Без отца, да. Вот. Но и также о том, чтобы ну, у Бога была какая-то мудрость для меня, как с ними говорить. Потому что, ну, на самом деле, это, знаете, как... Это на самом деле чудо, если вот такие девушки спасаются. И это единичный случай у моего коллеги одного, да, то есть они очень долго работали над тем, чтобы девушку вернуть к нормальной жизни. И не часто они возвращаются к нормальной жизни. Мой коллега по светской организации, у которого ну, нету таких вот моральных или там христианских ценностей, он взывает с такой гуманистической, что ли, позиции, да, то есть к ним, и пытается их убедить, что у них есть шанс по-другому проводить свою жизнь. Вот. Тоже получается, но не так часто, как хотелось бы. То есть это, опять же, единичный случай.
Вот ты сказал, что тысячи этих женщин. Вот пришел в связи с этим, у меня был этот вопрос, но его озвучил Муфасаил. Он пишет, что почему государство не реагирует на проблему рабства в стране?
Государство реагировало на проблему рабства определенным образом до середины 2000-х примерно. Потом, по мановению, как говорится, волшебной палочки, почему-то все общественные организации, проекты государственные, окологосударственные, межгосударственные в России заглохли, и заглохли очень сильно на несколько лет. И получается, вот начиная с 2011, может быть, года, 2010-го, пошел возврат и восстановление вот этой деятельности ну, НКО, да, то есть некоммерческих организаций, и также со стороны государства некоторая небольшая заинтересованность в том, чтобы решать эту проблему, она также появилась, вот, но достаточно вяло текущий процесс.
Ты сказал, вы занимаетесь профилактикой. Правильно я понимаю, ты привлекаешь в том числе к профилактике, вот если мы говорим о церкви, священнослужителей?
Нет.
Ну, пасторов. Ну,
то есть иногда.
Вот,
я
вот
бы не сказал, что это эффективный путь.
Вот хочу у тебя в связи с этим задать тебе вопрос, который меня лично беспокоил. Вот ты идешь к пастору и говоришь, там, здравствуйте, Иван Иванович, грубо говоря, да, меня зовут Илья Савельев. Вот мне нужно вместе с вами или чтобы вы провели профилактическую работу среди молодежи или там мужчин или женщин. Тема такая, нужно поговорить о сексе. Как реагируют священнослужители на подобные заявления, подобные просьбы? Сразу говорят, нет, то что, давай мы лучше об Евангелии, о Евангелии, там, не знаю, там, о птичках, о дачах, о чем-нибудь еще.
Ну, вот. да, есть, конечно, такой момент. Я бы не сказал, что прям, чтобы люди прям сразу уходили в глубокую оборону.
Но первая реакция, скорее всего, штык.
Но когда зависит от обстоятельств, при которых мы об этом говорим, на самом деле, если мне удается объяснить суть проблемы, то у людей сильно не возникает таких стоп-факторов. То есть они готовы открыть свои двери, точнее, двери своих церквей или двери каких-то иных там заведений для того, чтобы обсуждать эту тему. Вот. Но, конечно, если человек не совсем понимает, о чем идет речь, то... Ну да, это так вот с лета не получается убедить, что это важный вопрос, потому что мы делаем профилактику и в лагерях, и там в колледжах, в институтах, в церквях, да, то есть и здесь люди, конечно, по-разному, да, то есть реагируют, и чем больше информации человек получает, тем меньше шанс, что он нам откажет.
Вот смотри, такая вдруг, теперь с другой стороны давай зайдем. Вот я прихожанин церкви, да, я прихожу на богослужение, или там, не знаю, меня там позвала моя подружка на какую-то там встречу, я, значит, ну, знаю, что это будет в церкви, либо будет пастор что-то, да, говорить, то есть я приготовилась услышать о Библии, что там еще, там, о Евангелии, о чудесах Иисуса или о чем-то еще. Я прихожу, и тут начинается с кафедры, либо начинается тема то, что «Здравствуйте, я вам сейчас расскажу про сексуальное воспитание» и так далее и тому подобное. Реакции прихожан какие? Ты встречал негативные, позитивные? Или наоборот, кто-то приходил тебе и говорил: «Илья, слушай, спасибо большое».
Мы не занимаемся именно непосредственно секс-просветом, то есть мы говорим больше о проблеме торговли людьми и сексуальной эксплуатации. Здесь это как социальная беда, да, угу. как, не знаю, как бездомность, наркомания и сиротство и так далее. Поэтому это немножко другое восприятие, то есть мы говорим о проблемах. И поскольку мы понимаем, что ну, церковь в некотором смысле ответ на вот, социальную несправедливость, на некоторые проблемы общества, она, ну, по крайней мере, может быть ответом, то в этом ключе информация воспринимается достаточно адекватно. Но, конечно же, странно, да, то есть если мы говорим про рядовую там, службу в церкви или там, какое-то богослужение или что-то еще, то зачастую ну, такая информация она может показаться неуместной, естественно.
Почему? Поэтому, ну... Вот всегда у меня возникал вопрос, почему? Если это так же естественно, это часть нашей природы, мы созданы да, вот таким образом, но почему? Почему вот настолько мы напрягаемся, и почему, вот, скажем так, два этих понятия, секс и духовность, тема нашей сегодняшней передачи, почему они иногда настолько противоречат друг другу? А иногда, ведь это, мне кажется, абсолютно равнозначные понятия.
Ну, что значит равнозначные?
Ну, я имею в виду, что...
Они, может быть, взаимосвязаны, да, так взаимосвязаны, скажем. Да, взаимосвязаны в каком-то смысле, да. Но вот еще раз, я думаю, что вот здесь, в этой теме, нужна умеренность в плане чего, что ну, эти сексуальные взаимоотношения, они невозможны без отрыва, например, семьи, да? Они невозможны как какой-то публичная деятельность какая-то, да? То есть они невозможны как нечто, что... вот ну, люди об этом как, там, я не знаю, как о погоде. Ты не можешь поговорить о сексе, как о погоде, как о каких-то таких вот мимолетных вещах. И, естественно, поэтому, да, то есть мы не можем вывести вот эту тему на такой вот легкий какой-то такой вот разговор. Я думаю, что для разговора о сексе в церкви или в обществе, ну, нужен очень правильный посыл, и нужно понимать, что это все равно ну, персональное, да, то есть это личное. Это
то есть это индивидуальная консультация вроде,
да,
ну, как
типа
бы.
Того, да,
там семейные пары или же индивидуально.
То есть какие-то основы, конечно, нужно освещать, но более личные и более некие тонкости внутри этого всего процесса, они лучше всего, чтобы были действительно раскрыты в какой-то, ну, в каком-то личном взаимодействии с людьми, консультантами, там, помощниками, кем-то еще.
Ну вот у нас Владимир написал следующее сообщение. Мне кажется, что все в самом человеке. Говори, не говори о сексе. А в принципе, чем больше говорить о сексе, тем меньше к нему интерес. А замалчивание, наоборот, возбуждает интерес, и причем нездоровый интерес.
Ну вот, да, лучше бы, чтобы этого нездорового интереса не было, поэтому нужно говорить, и говорить до такой степени, наверное, чтобы у людей как раз возникала такая реакция, ну уже все понятно, спасибо, все поняли, как бы больше не обсуждаем.
Слушай, вот нам Никита прислал сообщение, сегодня прям активные слушатели пишут на сайт toast.fm, потому что я, как и говорила, тема очень интересующая каждого. Каждый думает, каждый разговаривает, каждый задумывается о теме секса, духовности, вообще в принципе. В принципе, каждый об этом думает, потому что это является частью нашей жизни. Это не хорошо и не плохо, это часть нас, совершенно каждого.
Верно, да.
Поэтому вот смотри, Никита вот что написал. Почему вы или я помогаете тем, кто не просит? Это, видимо, о тех женщинах, которые, когда вы проводите рейды, и ты приходишь с просветительской деятельностью и разговариваешь с женщиной, которая занимается проституцией, о том, что ну вот, да, вот видимо, вот почему он спрашивает, почему вы помогаете тем, кто вас не просит?
Ну, хороший вопрос. На самом деле, такой чуть-чуть отвлекусь от этой темы, с другой стороны зайду. Вот мы кормим бездомных. И бездомные, они тоже бывают разные. Есть те, которые ведут себя не так, что они в какой-то острой нужде, а что, ну, все нормально, и то, что мы пришли, это естественно. То есть они не сильно как бы нуждаются, вот они как бы, ну, давайте, там, ладно, так уж и быть, или что-то еще. При этом, на самом деле, мы понимаем, что человек находится в обстоятельствах, которые не соответствуют, не знаю, да, то есть тому образу человека, который Бог в него заложил, да, то есть человек не должен так жить. И как протянуть руку помощи человеку, который вот тонет, но пока еще не разобрался с этим, я думаю, что это достаточно естественно, как с бездомными, так и с проститутками. То есть да, они, может быть, не просят нас, но на самом деле я искренне верю, что в нормальной жизни, вот я воспитываю двух дочерей, и мне сложно представить, что в какой-то момент они скажут, пап, мы вот решили подработать таким-то образом. С нормальной психикой, с нормальной жизнью, с нормальным материальным состоянием, положением ни один человек не пойдет так работать. То есть что-то произошло в их жизни. И есть такая статистика, что почти 99 или даже 100% девушек, которые вовлечены в проституцию, были подвержены сексуальному насилию, психологическому насилию и пережили ту или иную травму, которая связана с этой сферой. Поэтому, соответственно, ну, они нас не просят, но мы понимаем, что помощь им нужна. Это, ну, не знаю, как с наркоманом или с кем-то еще. То есть, когда ты понимаешь, человек просто пропадает, но пока он еще не понял, что очутился на дне.
Вот пришло сообщение от девушки по имени Слушательница. Сообщение достаточно такое длинное. Я сейчас, ну, я не буду его читать полностью, но суть в том, что мама является, ну, мама в разводе, является членом Евангельской церкви. И после развода она, ну, в общем, с мужским полом у нее нет общения, никакого взаимодействия. Но ее беспокоит ее дочь-подросток. И для ее дочери-подростка общение с мужским полом или вообще разговоры о сексе – это стыд и табу. И она говорит о том, что я ее не настраивала таким образом, да, то есть я не говорила, что нельзя об этом говорить в семье или где-то. Но вот беспокойство мамы нормальное? Того, что, о том, что ребенок в подростковом возрасте, как раз тот самый возраст, когда все мы интересуемся, да, вот этим всем. Ребенок вот боится, не хочет, и вообще для нее это табу. Что может привести? Ну, вот здесь, вот здесь это то, что замалчивается.
Да, здесь нужно понять, в чем причина вот этого, то есть разобраться, потому что в такой, если человек очень остро реагирует на такие вещи, то это может быть вызвано определенными травмами, с которые он пережил либо в семье, либо где-то еще. Мы, кроме сексуальной вот эксплуатации и спасения девушек из рабства, мы как бы очень много думаем на тему педофилии и ищем варианты для того, чтобы, ну, помогать детям, пострадавшим от, как это назвать, да, то есть...
Сексуального насилия со стороны взрослых.
Да, да, вот в этом плане. И здесь очень важно понимать, да, то есть почему у ребенка такая реакция, то есть углубиться в ее переживания, да, то есть и посмотреть, чем они вызваны. Вот, но даже при отсутствии какой-то именно проблемы, если человек просто стыдится, может быть, он еще просто не готов.
Я думаю, что просто девочка не хочет обсуждать эти вопросы с мамой, потому что мама ходит в церковь. Вот о чем. Мы с тобой говорили об этом, что очень многие...
Ну, я очень сомневаюсь, что это так. То есть мне кажется, что церковь здесь вообще, ну, как бы, собственно...
То есть девочка стесняется говорить с мамой на тему секса, сексуальных отношений, потому что боится, что мама ее не поймет, потому что мама ходит в церковь. Потому что вот мама, то есть девочка может думать об этом. Не факт, что так оно есть, но девочка может так думать. Вот что делать маме? Как ей сказать, но... что... Как ей сказать о том,
здесь мы
что...
возвращаемся как раз к теме уместности и адекватности церкви, открытости для вот всех
диалога.
Этих вопросов. Да? Если вы выставили свои такие религиозные, скажем, границы слишком
ярко.
Да, ярко, то, конечно, никто не захочет с вами обсуждать, потому что получит порцию осуждения, порцию какого-то недовольства и какой-то критики. Вот, никто не хочет этого всего, поэтому, ну, естественно, человек будет воздерживаться от... обсуждение и освещение этих тем. Вот, я думаю, что здесь нужно быть максимально открытым, доступным, и в том числе и в этой сфере. То есть, да, это сложно. Я по себе знаю, то есть у меня дочь 11 лет, и я понимаю, что обсуждать эти вопросы придется очень непросто. Да, то есть, как бы, нужно будет искать какие-то пути, как это все объяснить и преподнести. Вот, но я также понимаю, что она тоже будет стесняться со мной говорить об этом. Но говорить нужно хотя бы для того, чтобы обезопасить ребенка и подростка. И...
Как ты думаешь, на ребенка вдвойне давит то, что ее родители являются прихожанами церкви? Или же разговор с родителем невоцерковленным проще, чем с родителем, который является воцерковленным человеком? Или одинаково? Или не имеет значения?
Я думаю, что одинаково. В том или ином смысле, я думаю, что здесь зависит от конкретного человека, а не от его какой-то системы ценностей и так далее. То, что христиане пропагандируют воздержание и секс, ну, как бы противостоят, скажем так, сексу до брака, ну, на самом деле очень многие люди в обществе придерживаются тех же самых взглядов. то есть, может быть, подсознательно как-то еще, то есть, есть родители, которые там детям уже начинают объяснять, что если вдруг что, им нужно, что им нужно делать и так далее. Вот, но таких родителей нельзя сказать, что превалирующее там количество, да, что их больше. Я думаю, что и там верующие, воцеркленные родители, и невоцеркленные, они в той или иной степени ищут варианты, как позаботиться, обезопасить ребенка, и в этом плане как с теми, так и с другими разговор может быть, ну, достаточно сложный, вот, потому что они вот не понимают.
А важно говорить с детьми о сексе? Вот просто пришло сообщение от Джуманбека, вот ты просто уже об этом говоришь, вот он спрашивает, важно ли говорить вообще? И в каком возрасте
вот,
он спрашивает?
Возраст индивидуален. Вот здесь вступает как бы...
Индивидуальный подход к каждому ребенку.
Да. То есть для меня вот как родителя, я понимаю, что с одной дочерью можно было бы поговорить пораньше, а с другой, поскольку она так вот чуть спокойнее развивается, медленнее, да, с ней можно как раз попозже. То есть это зависит от конкретного ребенка, от окружения. Опять же, если ребенок с этим сталкивается в своем окружении, а от этого никуда не деться, неважно, ты запихнешь его там в какую-то там христианскую школу или хоть в монастырь, там везде эта тема будет. Как вот вы говорили, что тема сексуальности, она настолько как бы, ну, то есть это часть нас, да, то есть мы не можем избежать разговоров об этом. Но это зависит от индивидуального развития каждого ребенка, и здесь нужно, ну, просто ловить этот момент, быть щепетильным и внимательным к тому, да, то есть что происходит с ребенком.
Остается буквально 4 минуты до конца эфира. Кто хотел написать, пишите. Есть еще у вас несколько минут. Сайт teos.fm, раздел сообщения. Много сообщений сегодня. Действительно, тема очень такая вот актуальная, жаркая, горячая. Секс и духовность. И все-таки, Илья, вот немного сейчас будем потихонечку с тобой резюмировать сегодняшнюю передачу. Секс и духовность. Вообще корректные понятия, если их ставить в одну линейку? Или некорректно?
А для российского, скажем так, патриархальное общество, конечно, не очень корректно звучит. Если мы выйдем на улицу и поспрашиваем людей, просто поспрашиваем людей, то большинство скажет, что это несовместимые темы, что это вот, духовность, это что-то возвышенное там, глубоко там, в сердце и так далее. А секс что-то не очень адекватное, о чем можно вслух обсуждать. Но я замечаю, что все равно запрос есть, потому что я вижу, вот в некоторых церквях эту тему очень хорошо освещают, и спрос на это существует. Поэтому я понимаю, что ну, нужно разобраться. Нужно разобраться, нам как бы в нашей стране нужно эту тему освещать с моральной, с здравой позиции, и, может быть, постепенно, да, то есть все успокоятся, и она будет вот не чем-то выпадающим или выдающимся из какого-то череды как бы вопросов, о которых нам нужно говорить, да, вот, а будет очередным просто таким участком, про который мы поговорили, пошли дальше.
Вот уже время немножко остается, буквально 2 минутки, и у меня всегда обычно в конце передачи такой блиц-опрос, поэтому сейчас позадаю тебе немножко личных вопросов, если успеем, почитаем еще сообщение. Илья, о чем ты благодаришь Бога?
За жизнь, за семью, за то, что он, чем он наполняет, скажем, мою жизнь вот так.
А о чем ты молишься?
О чем я прошу?
Да, просишь для себя лично. Не в общем там спасение мира, женщин, ну, а лично для себя. Вот для себя Ильи Савельева.
За свою семью, за какую-то мудрость и такую, как сказать, чувствительность к тому, что происходит, чтобы быть человеком, который как-то ну, сможет сделать что-то лучше. Хотя бы сегодня.
Ты счастливый человек?
Да.
Что такое счастье для тебя?
Ну, счастье — это понимать, зачем ты живешь и вообще, ну, как бы делать что-то хорошее. Вот для меня, если ты делаешь что-то хорошее, то ты уже для других людей, не для себя, то ты уже в каком-то смысле можешь быть счастливым.
А зачем ты живешь?
Не знаю. Я думаю, что как-то так вот Бог дал жизнь и дал определенную какую-то цель для нее. Вот для того, чтобы достигнуть этой цели, наверное, мы и живем здесь. Потому что если бы этой цели не было, то, ну, наверное, мы бы все, покаявшись, отправлялись бы на небеса. Вот. А поскольку он нас оставил здесь, есть какая-то миссия у нас.
Что ты знаешь наверняка?
Что Бог есть.
Что ты испытал, когда взял своего первого ребенка на руки?
Ну, очень волнительный такой, ну, не страх, но какое-то такое внутреннее переживание, да, то есть, потому что этот комочек должен как-то жить, и ты должен поспособствовать тому, чтобы он жил. И слишком большая ответственность.
А что бы ты дал своим детям, если бы у тебя была возможность подарить им все, что угодно? Вот без ограничений.
Ну, в материальном плане я не думаю, что им что-то нужно, а вот чтобы они были добрыми людьми, я думаю, что это важно.
Ты хороший отец.
Так себе.
А муж?
Даже не знаю. Это нужно спросить мою жену. Но вообще вроде она более-менее счастлива. Время от времени.
Это был Илья Савельев в передаче «Честно говоря» на радио Телос. Большое спасибо всем, кто сегодня писали, задавали вопросы. Услышимся в следующий раз, в следующий четверг в 18:00. Спасибо большое, что были с нами. Илья, большое спасибо тебе, что пришел. И всем пока.
Пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».